Фома взглянул из-за плеча отца и увидал. В переднем углу комнаты, облокотясь на стол, сидела маленькая женщина с пышными белокурыми волосами. На бледном лице ее резко выделялись темные глаза, тонкие брови и пухлые красные губы. Сзади кресла стоял большой филодендрон. Крупные узорчатые листья висели в воздухе над ее золотистой головкой. «Доброго здоровья, Софья Павловна!» — умильно говорил Маякин, подходя к ней с протянутой рукой. «Что, все контрибуции собираете с нас, бедных?» Фома молча поклонился ей, не слушая ни ее ответа Маякину, ни того, что говорил ему отец. Барыня пристально смотрела на него, улыбаясь приветливо. Ее детская фигура, окутанная в какую-то темную ткань, почти сливалась с малиновой материей кресла, отчего волнистые золотые волосы и бледное лицо точно светились на темном фоне. Сидя там в углу, под зелеными листьями, она была похожа и на цветок, и на икону. — Смотри, Софья Павловна, как он на тебя воззрился! Орел, а? — говорил Игнат. Ее глаза сузились. На щеках вспыхнул слабый румянец, и она засмеялась, точно серебряный колокольчик зазвенел. И тотчас же встала, говоря, «Не буду мешать вам. До свидания». Когда она бесшумно проходила мимо Фомы, на него пахнуло духами, и он увидал, что глаза у нее темно-синие, а брови почти черные. «Уплыла щука», — тихо сказал Маякин, со злобой глядя вслед ей. «Ну, рассказывай нам, как ездил, много ли денег прокутил?» — гудел Игнат, толкая сына в то кресло, в котором только что сидела Медынская. Фома покосился на него и сел в другое. «Что? Хороша, видно, бабеночка-то!» — посмеиваясь, говорил Маякин, щупая Фому своими хитрыми глазками. «Вот будешь ты при ней рот разевать, так она все внутренности у тебя съест!» Фома почему-то вздрогнул и, не ответив ему, деловым тоном начал говорить отцу о поездке. Но Игнат перебил его речь. «Погоди, я коньячку спрошу». «А ты тут все пьешь, говорят?» — неодобрительно сказал Фома. Игнат с удивлением и любопытством взглянул на него и спросил. «Да разве отцу можно так говорить, а?» Фома сконфузился и опустил голову. «То-то!» — добродушно сказал Игнат и крикнул, чтоб дали коньяку. Маякин, прищурив глаза, посмотрел на Гордеевых, вздохнул, простился и ушел, пригласив их вечером к себе пить чай в Малиннике. — Где же тетка Анфиса? — спросил Фома, чувствуя, что теперь наедине с отцом ему стало почему-то неловко. — В монастырь поехала. — Ну, говори мне, а я выпью. Фома в несколько минут рассказал отцу о делах и закончил рассказ откровенным признанием. «Денег я истратил на себя. Много».
«Сколько?»
«Рублей 600».
«В полтора-то месяца? Немало. Вижу, что для приказчика дорог ты мне».
«Куда же это ты их всыпал?»
300 пуд хлеба подарил».
«Кому? Как?»
Фома рассказал.
«Но это ничего», — одобрил его отец.
«Это знай наших. Тут дело ясное, за отцову честь, за честь фирмы. И убытка тут нету, потому слава добрая есть, а это, брат, самая лучшая вывеска для торговли».
«Ну а еще?»
«Да так как-то истратил».
«Говори прямо. Не о деньгах спрашиваю, хочу знать, как ты жил», — настаивал Игнат, внимательно и строго рассматривая сына.
— Ел, пил, — не сдавался Фома, угрюмо и смущенно наклоняя голову.
— Пил?
— Водку?
— И водку.
— А-а-а! Не рано ли?
— Спроси Ефима, напивался ли я допьяно.
— На что спрашивать Ефима, ты сам должен все сказать. — Так стало быть, пьешь?
— Могу и не пить.
«Где уж? Коньяку хочешь?»
Фома посмотрел на отца и широко улыбнулся. И отец ответил ему добродушной улыбкой.
«Эх ты, черт! Пей, да смотри, дело разумей! Что поделаешь, пьяница проспится, а дурак никогда. Будем хоть это помнить для своего утешения.
Ну и с девками гулял? Да говори прямо уж, что я, бить тебя, что ли, буду?
Гулял. Была одна на пароходе, от Перми до Казани вез ее.
Ну, Игнат тяжело вздохнул и, насупившись, сказал. Рано опоганился.
Мне 20 лет. А ты говорил, что в твое время 15-летних парнишек женили? Смущенно возразил ему сын.
То женили. Ну, ладно, будет про это говорить. Ну, повелся с бабой, что же? Баба как оспа, без нее не проживешь. А мне лицемерить не приходится. Я раньше твоего начал к бабам льнуть.
Однако, соблюдая с ними осторожность...
Игнат задумался и долго молчал, сидя неподвижно, низко склонив голову. «Вот что, Фома!» — вновь заговорил он сурово и твердо. «Скоро я помру. Стар. В груди у меня теснит, дышать мне тяжело, помру.
Тогда все дело на тебя ляжет.
Ну, сначала крестный поможет тебе, слушай его. Начал ты не худо, все обделал как следует, вожжи в руках крепко держал. Дай бог и впредь так же.
Знай вот что, дело зверь живой и сильный, править им нужно умеючи, взнуздывать надо крепко, а то оно тебя одолеет. Старайся стоять выше дела». Так поставь себя, чтоб все оно у тебя под ногами было, на виду, чтоб каждый малый гвоздик в нем виден был тебе.
Фома смотрел на широкую грудь отца, слушал его густой голос и думал про себя. «Ну, не скоро ты помрешь». Эта мысль была приятна ему и возбуждала в нем доброе и горячее чувство к отцу.
«Крестного держись!» У него ума в башке на весь город хватит. Он только храбрости лишен, а то быть бы ему высоко.
Да, так говорю, недолго мне жить осталось. По-настоящему пора бы готовиться к смерти. Бросить бы все, да поговеть, да позаботиться, чтоб люди меня добром вспомянули.
«Вспомянут», — уверенно сказал Фома. «Было бы за что». «А ночлежный-то дом?»
Игнат взглянул на сына и засмеялся.
«Сказал Яков-то, успел. Ругал чай меня?»
«Было немножко», — улыбнулся Фома.
«Ну еще бы! Али, я его не знаю».
Он насчет этого так говорил, точно его деньги-то. Игнат откинулся на спинку кресла и расхохотался еще сильнее.
«Ах ты, старый ворон, а!»
«Это-то верно. Для него что свои деньги, что мои, все едино. Вот он и дрожит. Цель есть у него лысого. Ну-ка скажи, какая?»
Фома подумал и сказал, «Не знаю».
Соединить он деньги-то хочет».
«Как это?»
«Да ну догадайся».
Фома посмотрел на отца и догадался. Лицо его потемнело, он привстал с кресла, решительно сказав, «Нет, я не хочу, я на ней не женюсь».
«О, что так? Девка здоровая, не глупая, одна у отца».
«А Тарас? Пропащий-то?»
«Пропащий пропал. О нем, стало быть, и речь вести не стоит. Есть духовная, и в ней сказано все мое движимое и недвижимое, дочери моей, любови. А насчет того, что сестра на тебе крестовая, обладим».
«Все равно», — твердо сказал Фома, — «я на ней не женюсь».
«Ну, об этом рано говорить. Однако что это она так не по душе тебе?»
«Не люблю этаких».
«Так. Ах ты, скажите, пожалуйста». «Какие же вам, сударь, больше по вкусу?»
«Которые попроще. Она там с гимназистами, да с книжками ученая стала. Смеяться надо мной будет», — взволнованно говорил Фома.
«Это, положим, верно. Байка она не в меру. Но это пустое дело. Всякая ржавчина очищается, ежели руки приложить.
А крестный твой умный старик. Житье его было спокойное, сидячее, но он, сидя на одном-то месте, и думал обо всем. Его, брат, стоит послушать. Он во всяком житейском деле изнанку видит. Он у нас аристократ, от матушки Екатерины, много о себе понимает. И как род его искоренился в Тараске, то он решил тебя на место Тараса поставить. Чувствуешь?
«Нет уж, я сам себе место выберу», — упрямо сказал Фома.
«Глуп еще ты», — усмехнулся отец.
Их разговор был прерван приездом тетки Анфисы. «Фомушка, приехал!» — кричала она где-то за дверями. Фома встал и пошел ей навстречу, ласково улыбаясь.